В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 5 июня 2018 года, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире, как всегда в это время, Василий Ласточкин. На Радио Теос. Добро пожаловать к нам в студию. А может быть, вы говорите таким образом нам добро пожаловать. В каком-то смысле вы ведь пускаете ведущего в свой дом, раз включаете этот радиоприемник. Мы продолжаем сегодня читать Евангелие от Иоанна, и у нас сегодня 15 глава, и говорить мы будем о плодах и результатах. О том, как сильно они порой друг от друга отличаются. И прежде чем, в общем-то, перейти непосредственно к тексту, я еще раз повторюсь, я, наверное, стараюсь, во всяком случае, по большей части, удерживаться от перечитывания и пересказывания такого банального текста, тем более текста столь знакомого, текста о лозе и ветвях. Просто несколько слов скажу перед тем, как мы начнем этот разговор о плодах и результатах. Образ вообще сам по себе лозы и ветвей, которые употребляет здесь Иисус Христос в своем общении с учениками, и вообще вся вот эта глава – одно из самых, наверное, замечательных мест не только в Евангелии от Иоанна, но и во всем Новом Завете, да и во всей Библии. Почему? Потому что этот образ, на мой взгляд, уточняет и подчеркивает, я бы так сказал, что духовная жизнь как таковая, она по сути своей все-таки органична, а не механична. Хотя, конечно, любая жизнь как таковая, она несет в себе и тот, и другой элемент. И вот, когда мы говорим об органике, да, об органичности этой жизни, о ее естественности, вот с точки зрения естественности, я сейчас хочу сказать, конечно, она сверхъестественная по характеру, потому что это не психологическая жизнь, как многие часто путают, хотя она в сфере психики очень здорово выражается и отражается. Но, тем не менее, ход этой жизни, ее природа, она все-таки естественна, так же, как естественна жизнь дерева, лозы, которая дает плоды. К сожалению, мы в своей религиозной деятельности или в религиозной жизни очень часто путаем плоды и результаты. Это совсем, совсем не одно и то же. На мой взгляд, результаты могут быть ветви, листья, да, все, что хотите. И в тени этих результатов наше греховное сознание может довольно долго покоиться, в каком-то смысле получать психологическую компенсацию. Но само по себе это еще не духовная жизнь, это еще не плод. И вот об этом-то, наверное, говорит Христос прежде всего, имея в виду наши отношения с Богом. И я еще раз повторюсь, слово «естественно» здесь я употребляю в очень узком смысле этого слова. Почему? Потому что в каком-то смысле грех повредил естество человека. И поэтому я очень хочу, чтобы мы с вами здесь такое соблюли равновесие между пониманием естественного и пониманием духовного, чтобы мы вот на этой границе немножко остановились. Потому что, допустим, те же Руссо, как его прозвали, евангелист Руссо, который верил в естественную доброту человека и в испорченность общества, да, или возьмите того же Толстого, они вот этот акцент естественной жизни, мне кажется, слишком уж сильно педалировали, если можно так выразиться. Поэтому духовная жизнь, понятие само по себе, оно довольно затасканное, давайте скажем честно. Она органична сама в себе. И для падшего ума, конечно, она неестественна. Это очень важно сказать в начале этой передачи, чтобы мы ушли от двух крайностей, в которых люди обычно вот этот отрывок воспринимают. Особенно, когда речь идет о том, чтобы покоиться на лозе. То есть люди считают, что, в принципе, вообще делать ничего не надо, и вот плод производит дух, стал быть, я просто покоюсь на лозе, пребываю во Христе и, в общем, живу себе спокойно, да? Тут ответственность человека как бы нивелируется. С другой стороны, есть и другие крайности, и немало любителей подходить к этому вопросу чисто механически. Негодные ветви мы все с радостью готовы отрезать, отрубить и даже сжечь. Этому примеров в истории церкви немало. Давайте все-таки перейдем к тексту. И прежде чем мы к нему перейдем, я зачитаю вам цитату из любопытной статьи в журнале «Знамя», 5-й номер в этом году. Называется она, у нее название такое любопытное, «Христианская нация в заколдованном мире». Автор этой статьи Ирина Роднянская, она самая любопытная и посвящена одной молодой поэтессе, очень талантливой. Но мне очень понравилось вот что. И именно это я вам сейчас собираюсь привести. «Эпохальная неподлинность нынешнего мира, скрывающего свое неумолимое старение под жирным слоем ретуши и грима. Мир не желает знать свои временные сроки и напяливает разнообразные маски, чтобы обмануться самому и обмануть каждую вступающую в него новую душу, которая от начала принадлежит вечности и потому прекрасна и юна». Почему я привел эту цитату вам? Потому что мне кажется, очень многого, в том числе и в религиозной жизни, удалось бы избежать, если бы не вера в эту пластмассовость, искусственность внешней религиозности. Все-таки раскрашенные плоды, вот эти муляжи, которые мы видим иногда в музеях, лежат вот в корзинах фрукты, и настоящие отличаются друг от друга не внешним видом, конечно же, а внутренним содержанием. И вот о нем, об этом внутреннем содержании мы будем говорить. И вот здесь очень важно, я сразу хочу оговориться, в жизни вообще, а уж в духовной жизни тем более, далеко не все вкусное внешне и привлекательно является полезным во внутренней своей сути. С точностью да наоборот. Очень часто непривлекательное с точки зрения психологической, внешней, оказывается полезным. Все мы знаем в детстве, как невкусен был рыбий жир, но как мы пили его, веря в его полезность, да? Вот в этом смысле разговор о лозе и ветвях мы будем вести в направлении личного, ну как это принято сейчас называть, личностного роста. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь. И они сгорают. Многие историки церковные, и не только церковные, оправдывают, вот, скажем так, существование множества разных конфессий, ответвлений, разделений в церкви именно этой фразой. Не знаю, насколько это оправдано вот, с точки зрения того, о чем мы говорим, но в любом случае разнообразие путей отражения духовных ценностей в жизни человека. Каждая сама по себе ветвь уникальна, неповторима. Но вместе с тем эта ветвь исходит из одного ствола, из одного корня. И от чего мне хотелось бы сегодня уйти? От душевного понимания духовной реальности. И в этом смысле, если почитать, я не буду, конечно, здесь цитировать это послание к Галатам, 5 главу, где апостол Павел описывает плод Духа, а у него очень много составляющих, заметьте, он там не плоды описывает, а именно плод в единственном числе, а вот дела плоти там во множественном числе. Так вот, на мой взгляд, если говорить о плодах, да, вот если вы вспомните книгу Иова, вот эту его фразу знаменитую в 13 главе, где он говорит: «Вот он убивает меня, а я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед ним». Скажите мне, пожалуйста, почему надежда, которую здесь демонстрирует Иов, в данном случае надежда на справедливость Бога, не может быть плодом? Признаком очень глубокой внутренней, сущностной, духовной связи человека и Бога. Вот такие слова являются. Понимаете, в этом плане, вот почему я к такому веду пониманию, потому что, мне кажется, мы очень часто, наверное, не осознавая даже до конца, судим о вкусе плода по размеру дерева, по извилистости его ветвей, по количеству листьев, с точки зрения формы веток и их длины. Мне кажется, нет ничего хуже, чем судить о вкусе яблок, исходя из того, какой стул можно сделать из яблони. В этом плане я просто не могу не привести вам знаменитую фразу из книги пророка Иезекииля, в которой совершенно очевидно показана вообще роль человеческой природы вообще в духовной жизни. И что такое вообще, по сути дела, виноградная лоза? Почему мы слишком часто переоцениваем роль, скажем так, результатов своей жизни и недооцениваем вкус плода? «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли из него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение, оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, когда оно было цело, не годилось ни на какое изделие. Тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-либо изделие?» Вот в 15 главе книги пророка Иезекииля очень четко нам дается понять, что результат и плод – это не одно и то же. И в самом деле из виноградной лозы ничего нельзя сделать. Из дуба, из ясеня, из березы, из клена, из сосны можно что-то сделать. Они годятся для чего-то. Стул, стол, мебель, шкаф, посуду деревянную и так далее. А вот из виноградной лозы ничего не сделаешь. Самое ценное в ней, даже будучи целой, эта лоза ни на что не годится. Ну, не знаю, может быть, кто-то делает из нее плетеную мебель, да и то вряд ли. К чему вот я все это веду? К тому, что любителей поговорить о духовных поисках, религиозных подвигах всегда хватало. Но настоящая жизнь духа, на мой взгляд, все-таки открывается не в разговорах и даже не в действиях. Подлинная духовная жизнь – это всегда тайна. Единственное, что мы можем, наверное, до какой-то степени здраво и объективно воспринимать, это вкус этой жизни. Мы с вами читаем в Ветхом Завете, тот же Иезекииль пишет, и Исаия, почему, когда я ожидал добрые ягоды, он принес дикие, говоря об Израиле, о своем народе. Но виноград-то остается виноградом, даже если он кислый. Все-таки ему можно отличить от яблока, или груши, или ананаса. И в этом смысле вкус духовной жизни, он все-таки есть. Даже если к нему примешивается некая кислинка нашей греховности, все-таки есть этот плод. Его можно как-то в себе и особенно в других увидеть, потому что в себе какие-то вещи гораздо труднее, чем других увидеть. Конечно, разбирать по полочкам эти тексты, особенно когда заходит речь там, о потере спасения, вот эти знаменитые вот эти разговоры, которые я всегда страшно не любил. Как можно потерять то, чего нет. Но вопрос-то не в этом даже. Я думаю, что существует трагедия, на самом деле серьезная трагедия для религиозного сознания сегодня. Это трагедия бесплодия и безвкусия. Это проблема, знаете, такой попытки узурпировать власть над корнями. Когда ветки начинают спорить с корнем, а еще хуже, спорить друг с другом, какая из них длиннее, какая бросает длинную историческую тень, а какая короткую. Все вот эти разговоры по поводу преимуществ той или иной конфессии, они ничего общего с тем глубоко личным содержанием, которое в этом отрывке содержится, не имеют. И когда Бог в лице Иисуса Христа здесь говорит «Я есмь», обратите внимание, «Я есмь», вот эта фраза всегда предшествует определению сущности. Когда Бог говорит, я есть дверь, я есть хлеб, я есть жизнь, Христос говорит, я есть свет. Каждый из них, из этих образов или символов, как хотите называйте, открывает ту или иную сторону сущности Бога. И здесь, когда Христос говорит, я есть лоза, если мы вспомним, что Бог себя в Ветхом Завете всегда декларирует как виноградарь, то есть кто-то ухаживает за этой лозой, попросту говоря, садовник, земледелец, как раньше говорили, то мы увидим здесь, ведь поймите, в сознании иудейском, в сознании ближневосточном в то время лоза – это символ благополучия и успеха внутреннего. Потому что сок лозы дает радость. Греческое слово, которое переводится на русский как ветвь, означает побег, черенок, отрасль, да, ответвление, то, что от ствола ответвляется. И вот тут я почему-то вспомнил, я часто его цитирую, Генриха Мелвилла, его знаменитый роман «Моби Дик». Там главный герой во время морского путешествия в погоне за Моби Диком очень часто отвлекается и рассуждает о жизни и смерти и так далее. И вот мне очень понравилась эта цитата, я подумал, тоже ее будет уместно привести. «В этой долине смерти Бог опоясывает нас, и над всем нашим мраком по-прежнему сияет солнце. Солнце праведности, огнем маяка и надежды. Если мы опускаем глаза, мы видим плесневелую почву темной долины. Но стоит нам поднять голову, и солнце спешит навстречу нашему взору. Однако ведь великое солнце не прибьешь на одном месте. И если в полночь мы вздумаем искать его утешений, напрасно мы будем шарить взором по небеса». И я почему-то подумал, что если Исаия называет Христа ростком, растущим из сухой земли, то мы понимаем, насколько хрупки могут быть все хрупкие и очень тщетные наши попытки определить качество этой жизни самостоятельно. Мы ничего из веток лозы сделать не можем. Из целых, не говоря уже о поврежденных душах. И, наверное, нет ничего хуже в этом контексте, когда сухие особенно ветки начинают так очень громко трещать на ветру и спорить друг с другом, кто из них плодовитее и какую из них надо отсечь и бросить в огонь. И вот здесь Иоанн употребляет очень любопытное слово, когда он говорит о том, что Господь поднимает ветви, которые преклонились к земле. Тут греческое слово «аэро» используется, да, то есть поднять вверх. Русский перевод отсекает здесь, прямо скажем, в синодальном тексте не самый удачный. Он их поднимает выше к солнцу. Надеясь, что солнце их согреет, а влага от земли напитает. И вот я говорил сколько раз, и всегда говорю об этом, куда бы я ни ездил, когда меня спрашивают, в чем проблема того же криминального сознания или там девиантного поведения и так далее, и так далее. Вот если говорить о подростках, да и не только. Качество внутренней жизни. Если она где-то там, в сокровенной глубине, связана с Христом, потому что без Него, вот слово «ничего» вот лучше не скажешь. Без этого качества любые внешние достижения и результаты вообще не имеют никакого смысла. Какую бы большую тень ни приносили ветви, если на них нет плода, то какой смысл? И поэтому бесплодную ветвь стараются поднять, а приносящую плод очистить, чтобы виноград не был кислым. И метод очистки, ведь он один, и Христос о нем упоминает, это его слово. Слово, которое воспринято нашим внутренним человеком, духовным, не с точки зрения психологического его аспекта, потому что, понимаете, ветви сами по себе, они очень любят распоряжаться христианскими принципами по поводу того, как стать длиннее, ветвистее и тому подобное. Снова, да, банально люди скатываются к слову «результат». И мне кажется, здравый смысл здесь, в прочтении этого удивительного отрывка, должен вести нас к пониманию очевидного. Духовные взаимоотношения должны предшествовать религиозной производительности. Как только первое начинает угнетаться вторым, то есть как только результаты становятся важнее плодов, лоза пригибается к земле, точнее ветвь. И вот очищение, о котором говорит Спаситель, оно носит, конечно, прежде всего внутренний характер. И любые человеческие попытки, знаете, призывы, давайте очистим наши ряды, ну, это в лучшем случае идеологизация, в худшем профанация духовной жизни, ни больше, ни меньше. Ну и тут я почему-то вспомнил еще одно высказывание Мелвилла, говоря о жизни, о том качестве этой жизни, которая все-таки в конечном счете зависит от Бога, не от нас. К тому же я все время помнил, пишет Мелвилл, что лезь я хоть из кожи вон, в моем распоряжении только один конец веревки. Если перефразировать это вот в наш контекст, то, понимаете, мы это видим и ощущаем, и пробуем на вкус, что называется, только плоды. Туда, в эту сокровенную глубину корней, у нас, во всяком случае, нашей психике доступа нет. И вот почему нам очень важно понимать вот это качество жизни не как нечто, не как некое психологическое состояние, которым мы управляем, а как что-то сокровенное и глубокое в нас, которое проявляется в те моменты, когда мы послушны Богу. Мы живем в очень странное время, когда очень модная фраза «пребывание во Христе» транслируется в сферу элементарного, я даже скажу, примитивного душевного комфорта. И я вспоминаю, вот если говорить о плоде, о лозе и о ветвях, я вспоминаю того же Дитриха Бонхёфера, о котором мы часто говорим. Смотрите, что он пишет. «Сегодня грешники и святые, снова явленные во всей открытости, из тяжкого сумрака дождливого дня возникают черные тучи и яркие грозовые сполохи. Контуры крайне обостряются. Действительность раскрывается. Они восстают из бездн своим появлением, они разверзают те глубины дьявольского и божественного, откуда они явились, и позволяют бросить краткий взор на неведомые тайны. Быть злым гораздо хуже, чем творить зло. Лжец, говорящий правду, хуже, чем любящий истину и солгавший. Человеконавистник, совершающий поступок братской любви, хуже, чем человек, любящий людей и единожды охваченный ненавистью. Ложь лучше истины в устах лжеца. Ненависть лучше братолюбивого поступка человеконавистника. От падения бесконечно более тяжко, чем падение. Блистающие деяния отпавших чернее ночи перед темными слабостями верных». Я, вы знаете, когда первый раз читал вот эту этику Бонхёфера и пытался как бы вообразить себе атмосферу, в которой эти строки писались, и этот шум сухих ветвей, и эта бескусие и бессмыслица официальной религиозности, которая оправдывала зло в ней живущее. И вот мне кажется, ключ к плодотворной жизни, которая порой никакого отношения не имеет к религиозной производительности, это простят мне такое выражение, он именно в этих глубоких отношениях с Христом, которые словами-то не опишешь. И понимаете, какая бы длинная или крепкая ветвь ни была, если она засыхает, каким бы ни было мощным с исторической точки зрения то или иное ответвление христианства, если оно засыхает, то, понимаете, одним авторитетом, одним шумом ветвей и листвей вы плод не произведете. Прибудьте во мне, и я в вас. И вот эта глубокая внутренняя привязанность к Христу, она идет гораздо глубже того настроения, которое навязывает нам дух времени. Оставайтесь с нами в эфире, пожалуйста. Мы на небольшую музыкальную паузу прорвемся. Будем через минуту.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
5 июня 2018 года, вторник, сегодня 12 часов 32 минуты в Москве и на радио Теос. С вами в прямом эфире Василий Ласочкин. Мы читаем Евангелие Иоанна, величайшую книгу в Библии и в Новом Завете. И мы читаем 15 главу. Главу, посвященную образу лозы и ветвей. И я кратко очень резюмирую то, о чем мы говорили в первом плане передачи. Духовные отношения, личные отношения важнее религиозной производительности или социальной активности. Так мы сказали, плод важнее результата. Собственно, он-то и есть главный результат, которого стремится добиться Господь. Внутренние перемены, качество внутренней жизни. Вот почему для нас одинаково настораживающими примерами должны быть и сгоревшие на работе религиозные лидеры, равно как и пассивные, пребывающие в душевном комфорте религиозные обыватели. И то, и другое либо делает виноград кислым, либо ветви бесплодной. Не думаю, что под плодами здесь подразумеваются только дела, хотя Христос и говорит здесь о них. Тут стоит уравновесить это просто словами Христа к людям, которые пришли к Нему таким с гордым желанием рассказать о том, чего они только не делали во имя Христа. И он им вдруг говорит: «Я вас никогда не знал, отойдите от меня». Так вот, второй момент, вот, наверное, которому я посвящу вторую половину этой передачи, заключается в том, что Христос говорит совершенно фантастические слова здесь. Слова, понимание которых одних ввергает в какую-то совершенно буйную эйфорию, других в жуткий пессимизм. Потому что, ну, когда вам Бог говорит: «Проси, что хочешь, и я тебе дам», это, в общем, звучит, ну, соблазнительно по меньшей степени. Здесь очень важно понять слово «хочешь». Да? Здесь используется греческое слово «филеос», которое говорит не просто о желании. Я хочу мороженого, там, я хочу конфету, я хочу поехать в отпуск, я не знаю, куда там, на Черное море. Здесь это слово описывает не просто желание, а желание как воплощение осознанной целеустремленности. Ветви вправе просить у лозы жизни, мудрости, словом, всего того, что нужно для плода. Можно, наверное, просить красивой ограды для дерева или что-то внешнего, но к плоду-то это никакого отношения иметь не будет. Во всяком случае, непосредственного. И вот почему вот это слово «прибудьте», «оставайтесь во мне», призыв к тому, который говорит нам такие удивительные слова: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. И вот здесь еще одна удивительная вещь. Сенкевич в своем романе «Кама Гридеши», там у него в уста одного из героев такие слова он вкладывает: «Знай также, что желать приятно, но еще приятнее быть желанным». И вот эта мысль о том, что мы желанные, возлюбленные, то есть мы не те, кого не хотят, мы те, кому рады. И речь здесь идет об этом бесконечном, вечном продолжении во Христе, которое имеет наша жизнь. Со всеми ее психологическими сложностями, со всеми ее материальными трудностями, со всеми ее социальными, со всем ее социальным неравноправием и несправедливостью. Бесполезно пытаться эти строки читать, вооружаясь своим больным или раненым самолюбием. Потому что эгоизм, он не может быть здоровым по определению, даже если человек, ну, психологически адекватен. Внутренняя связь лозы и ветвей гораздо важнее внешнего соответствия. И только Бог знает все трудности, связанные с почвой, с климатом, с сортом винограда. И Он всегда даст нам то, чего требует наша сущность. С чем согласна природа этих отношений во Христе. Отношений, по сути своих, бескорыстных, щедрых, жертвенных. И позже Иоанн напишет, мы за что мы любим Христа? Потому что Он любит нас. Поэтому вопрос-то ведь на самом деле стоит очень остро иногда. Чего мы хотим на самом деле? И в этом смысле, как вам сказать, ветвь должна любить плод больше, чем себя. И этот призыв Христа в этой знаменитой главе «Любить друг друга», он именно с этими словами должен быть связан. И снова я хочу подчеркнуть, к сожалению, глубочайшему, слово «любовь» сегодня воспринимается, если не в физиологическом, то уж точно в психологическом аспекте и только. А та любовь, агапа, о которой говорит здесь Господь, к психологии вообще не имеет практически никакого отношения. Она в ней выражается. Это желание блага тому, кого ты любишь. Причем благо в высшем, а не в низшем смысле. Сколько сегодня родители, в кавычках, любят своих детей и дают им гаджеты, телефоны, делают из них избалованных, как капризных детей, и все это оправдывают с тем, что я же люблю своего ребенка. И здесь вот очень важный такой баланс нам нужен, равновесие. Любить Бога надо стремиться больше, чем себя, потому что Он-то нас точно любит больше, чем мы сами себя. А ближнего как самого себя. Это просто с точки зрения содержания, но это невероятно трудно с психологической точки зрения. Для ветвей это сложно, но не для той жизни, которая в них. И дело тут, понимаете, в том, что еще мы, ну уж точно это не дело ветвей судить о вкусе плода и его размере и так далее. Наши душевные ощущения, они никогда не будут полноценными с точки зрения того, о чем мы сегодня говорим. И здесь, конечно, радость, совершенная радость, о которой говорит Христос. Я думаю, что речь идет о том, что отцы церкви называли осознанием смысла. То есть о причине радости. а не о том, как она отражается в нашей хрупкой душевной жизни. Помните, мы в первой половине передачи говорили о том, что из лозы, об этом и Иезекииль говорит, ничего сделать нельзя, к сожалению. Да, порой мы даже в нашем неполноценном душевном состоянии прикасаемся к этой полноте жизни во Христе. Такое бывает в молитве, в общении, в каком-то делании, да, но это ненадолго, как правило. Такие, знаете, вспышки, а так-то в основном жизнь штука трудная, сложная, а тем более душевная жизнь. Она еще и невероятно хрупкая. Тут, знаете, я вспомнил почему-то из «Властелина колец» эту фразу Фродо, у которого каждый год болит эта рана. Он говорит, ну да, я спас Шир, но не для самого себя. Вот он, плод-то. И вот тут вспоминается опять позже, много позже пишет Иоанн о том, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. То есть, понимаете, вот эта связь между корнями и ветвями, которая, может быть, далеко не всегда ощутима, но она осуществляется именно через послушание. И здесь я еще одну фразу приведу из Мелвилла. «Ничего законченного я не обещаю», — говорит автор этого романа, «потому что всякое дело рук человеческих, объявленное законченным, тем самым уже является делом гиблым». Пока мы здесь, на земле, ничего не закончено. И плод зреет до самого конца. И вот это качество внутренней жизни, оно, конечно, зависит от того, как мы откликаемся на то, что повелел нам Господь. Знаменитый английский поэт Уинстон Хью Оден вообще написал такие страшные, на мой взгляд, строки с психологической точки зрения, но очень правильные. Мы должны полюбить друг друга или умереть. Вот это, я даже не знаю, лучше, наверное, не скажешь. Плод. Без любви все бессмысленно. А без правды все бесполезно. Потому что без нее даже любовь становится лживой. Любите друг друга, как я вас. Если задуматься, ничто так эту любовь не укрепляет, как способность друг друга терпеть. Именно терпеть. Взаимная приязнь, основание для любви очень шаткое. Душевная жизнь хрупка, а терпение – это добродетель Духа. И Христос идет дальше, Он называет учеников друзьями. Наверное, потому что дружба – это наиболее близкое к совершенству проявление любви в отношениях между несовершенными людьми. Я вспоминаю потрясающий совершенно пример в литературе. Это дружба Санчо Панса и Дон Кихота. Потрясающе, как сквозь простоватую такую корысть слуги и через наивность идеалиста господина, вот как сухой росток эта дружба прорастает сквозь человеческую неполноценность. И нас, конечно, смиряет, с одной стороны, и вдохновляет одновременно. Слова Христа о том, что это не мы его выбрали, а он нас. Для того, чтобы мы шли и приносили плод. И чтобы этот плод пребывал. И в этом контексте мы действительно можем просить у Бога чего угодно. И сразу хочу оговориться, если бы мы были от мира, говорит нам Господь, то мир бы нас полюбил. А мир нас ненавидит, потому что ненавидит Христа. А потому любое проявление благосклонности со стороны того мира, который ветшает и близится к смерти, но все еще пытается выглядеть как молодая женщина. Мы об этом вначале говорили. Любые проявления благосклонности со стороны мира мы должны воспринимать иногда как угрозу той самой духовной полноценности, о которой мы сегодня говорим. Мы в дружбе, в радости, в любви, во всех этих понятиях в высшей степени разумных, но уж точно нерациональных, в них нет расчета, проявляем вот эту связь со Христом. И вот я подумал, как важно для нас осваивать эту науку пребывания во Христе. Потому что познание – это для каждого человека лично. И нет никаких универсальных методов, планов. Есть жизнь, в том числе жизнь в общине, в церкви, которая этому способствует или препятствует. Есть выбор человека, который к этому ведет или от этого отталкивает. В любом случае, пребывание во Христе – это состояние ума и воли, а не настроение чувств и ощущений. И я думаю, что вот это очень важно понять для нас, что каждый день мы можем верою приходить к Богу, Богу, который наш свидетель, и Он свидетельствует о себе внутри нас. Объяснить любовь, как и ненависть, рационально невозможно. Я имею в виду, знаете, до конца объяснить. Мы знаем только одно, что вот это жизнь, качество которой, во всяком случае, внутри нас гарантирует Господь, так или иначе производит плод. Будет ли он как-то связан с результатом, это уже вопрос другой. И вот этой жизни нам, всем, себе и вам, дорогие слушатели, я хочу пожелать на этой неделе и попрощаться с вами на, по-моему, 2 недели, потому что 12 числа выходной, и я буду идти в записи. Желаю вам быть во Христе. Это значит понимать, что без Него мы не можем ничего. И верить, что с Ним мы можем очень много. До свидания.